37. Рождественские гимны. Промозглая неряшливость моей квартиры ничуть не изменилась, пока меня не было. Ниже падать уже некуда. Господи, как я мог жить так, как жил? Даже страшно. Я переступил через какие-то неопределенные предметы, валявшиеся на полу. Я намеренно к ним не очень присматривался. Не хотелось знать, что это такое. Кроме того, я старался не смотреть на кровать. Моя постель напоминала нечто уместное в палате психиатрической клиники для буйных. Я не был мастером по заправке постелей, даже когда на меня находил стих заправлять их, а такие дни давно минули. Мать постоянно орала на меня.
«Почему ты не заправляешь постель? Неужели я должна все делать за тебя?»
Когда же я заправлял постель, она орала.
«Почему ты не заправляешь постель, как полагается? Посмотри на свои простыни, они... петлями перекручены!»
Я, право, не знаю, что делать. Смилуйся, боженька, смилуйся надо мной. И теперь я должен ей $800. Постель моя напоминает виселицу, на которой вздернули тех, кто покушался на Авраама Линкольна. А матери я на этой неделе не позвонил. Чтобы произвести впечатление на клиента, следовало принять душ, поэтому я разделся и уже совсем было повернул кран, когда понял, что у меня нет мыла. Последний обмылок я смылил несколько дней назад. Кроме того, бритва моя обладала лезвием настолько тупым, что им и грушу не побрить. Я подумал было снова надеть на себя одежду, выйти и купить мыло и бритвенных лезвий, но вспомнил, что на милю в округе не осталось ни одной лавки, которой я не был бы должен. Стоит сверкнуть этой $5 банкнотой перед каким-нибудь лавочником, и он меня на куски разорвет. Нет, сэр. Что же мне делать? Занять мыло или бритвенное лезвие у кого-нибудь из соседей я тоже не мог, поскольку не осталось ни одного, у кого бы я уже не занимал, будто лесной пожар. Мне бы не судили даже пластырь, возьмись я резать себе горло. Я обдумал все это очень тщательно. Мысли мои двигались примерно так. Вода важнее мыла. То есть, что такое мыло без воды? Ничто. И больше ничего. Поэтому логично, что вода справится с ситуацией сама по себе, а кроме того, это лучше, чем ничего, если вы понимаете, о чем я. Убедив себя в том, что это логично, я пустил в воду и шагнул под душ. И немедленно шагнул из-под него. Завопил я, прыгая от боли. Вода была обжигающе горяча, и я за это расплачивался. Очень жаль, что мышление не донесло меня до того места, в котором температуру воды следует отрегулировать так, чтобы выдержал человек. Ну что ж, простой недогляд с моей стороны. Как только боль утихла, я подкрутил горячий и холодный краны, дабы они сочетались в создании приемлемой среды для принятия душа без мыла. Обычно в душе я пою, поэтому я начал петь в душе. «О, собирайтесь, верные, возрадуемся вместе!» «О, собирайтесь, собирайтесь, Вифлеем! Придите и узрите, как царь ангелов родился!» Я всегда пою в душе рождественские гимны. Несколько лет назад, когда я жил в квартире пошикарней, со мной провела ночь одна женщина. Она работала секретаршей у торговца подержанными автомобилями. Мне она очень нравилась. Я лелеял надежды, что у нас с нею завяжется что-то потяжелее, а также, что мне скинут несколько долларов с подержанной машины. Мы вместе сходили на несколько свиданий, но тут был наш первый раз вместе в постели. И у нас все неплохо получалось. По крайней мере, я так считал. То были дни, когда у меня имелось мыло, поэтому утром я отправился в душ. Когда я выходил из комнаты, она еще лежала в постели. Я зашел в душ и запел. И вот в полночный час раздался старый добрый гимн. Я пел себе и пел. После душа я вернулся в спальню, а женщины там не было. Она встала, оделась и ушла, не сказав ни слова, однако на столике у кровати оставила записку. В записке говорилось:
«Уважаемый мистер Зырь, спасибо за приятно проведенное время. Пожалуйста, больше не звоните мне. Искренне ваша, Дотти Джонс».
Наверное, некоторым не нравится слушать рождественские гимны в июле. 38. Всемирно известный эксперт по носкам. Я завершил личную гигиеническую оргию, закатив своему лицу самый неэффективный сеанс бритья в мире, благодаря тупости бритвенного лезвия, самого острого, что у меня было. После чего я прочесал разнообразные кучи одежды и подобрал себе самый чистый гардероб, который только можно в условиях, создававшихся месяцами крайней нищеты, а кроме того удостоверился, что на мне два носка. Они, разумеется, не совпадали, но походили друг на друга. Если вы, конечно, не всемирно известный эксперт по носкам. Слава богу, обо всем этом теперь позаботится мой новый клиент. Он вытащит меня из этого ада, в котором я живу. Я взглянул на часы, стоявшие на столике у кровати. Их циферблат еле проглядывал из-под тысячи осколков безнадежной суеты. Довольными часы не казались. Наверное, они предпочли бы стоять в доме банкира или какой-нибудь школьной Грымзы, а не сан-францисского частного сыщика, которому не везет. Стрелки деморализованных часов говорили 5:15. До встречи с клиентом перед радиостанцией на Пауэлл-стрит мне оставалось 45 минут. Я надеялся. То, чего клиент от меня захочет, будет происходить на радиостанции, потому что внутри я ни разу не был, а радио слушать любил. У меня много любимых передач. Итак, вот я вымыт, выбрит, чист и одет. Наверное, пора в город. Я решил пройтись пешком, поскольку очень к этому привык, но такие дни сочтены. Щедрый гонорар от моего клиента положит этой практике конец, поэтому нынешняя прогулка в центр города — этакое прощание с пешкодрапом вообще. Я снова надел куртку, в каждом кармане которой было по револьверу. Один заряженный, один пустой. Оглядываясь теперь на все это, я жалею, что не выложил из кармана пустой, но вернуться в прошлое и все переделать не получится. Придется с этим жить. Перед тем, как выйти из квартиры, я огляделся. Забыл ли я что-нибудь? Разумеется, нет. У меня в этом мире так мало барахла, что нечего к чертовой бабушке и забывать. Часы с браслеткой? Нет. Печатку с огромным бриллиантом? Нет. Кроличью лапку на счастье? Неа. Ее я сломал очень давно. Поэтому, стоя на пороге с двумя револьверами в карманах, я был готов к выходу, как вообще не бывает. Не давало мне покоя одно. Тот факт, что по-прежнему надо позвонить матери, снова провести тот же самый разговор и получить свою недельную порцию оскорблений. Ну что ж, если б от жизни хотели совершенства, ее бы такой и сделали с самого начала. И я не о райском саде говорю. 39. Прощайте, нефтяные скважины Рот-Айленда. Когда я покидал здание, любителей плакальщиков по домохозяйке на лестнице уже не было. Вот уж точно балаганных комиков по ошибке выпустили на сцену жалкой оперы скорби, но теперь все разбрелись по своим крысиным норам, а хозяйка как была мертва, так и осталась. Я думал о ней, выходя из дома. Ведь хорошо я ее надул, добившись отсрочки истории про дядю, который обнаружил целые залежи нефти в Рот-Айленде. Здорово на меня вдохновение накатило, будто с левого края поля, и старуха заглотила. Я мог бы стать выдающимся политиком, если б не Вавилон. Пока я спускался по парадной лестнице, меня посетило видение. Домохозяйка сидит и думает о нефтяных скважинах в Рот-Айленде, и тут у нее останавливается мотор. Я слышал, как она говорит себе:
«Я никогда раньше не слыхала о нефтяных скважинах в Рот-Айленде. Что-то тут не так. Я знаю, что много нефтяных скважин есть в Оклахоме и в Техасе. Я видела их на юге Калифорнии, но нефтяные скважины в Рот-Айленде?»
И тут ее сердце остановилось. Хорошо. 40. Славные картинки. Я шел по Ливинворд-стрит, очень тщательно не думая о Вавилоне, и тут, с другой стороны улицы, меня вдруг заметил молодой человек чуть за 20 и принялся махать мне руками. Я его никогда раньше не видел. Я не знал, кто он такой. Интересно, в чем же дело? Ему очень хотелось перейти через дорогу ко мне, однако свет был красный, и молодой человек стоял и ждал, пока тот сменится. А ожидая, махал в воздухе руками, как спятившая мельница. Когда свет сменился, молодой человек побежал ко мне через дорогу.
«Привет! Привет!»
— сказал он, как давно пропавший брат. Все его лицо было в угрях, а глаза страдали от слабости характера. «Что же это за субъект?»
«Ты меня помнишь?»
— спросил он. «Я не помнил. А если б даже и помнил, то не захотел бы вспоминать, но я уже сказал выше, что не помнил». «Нет, я тебя не помню», — сказал я. На нем была не одежда, а черти что. Выглядел он не лучше меня. Когда я сказал, что не знаю его, он впал в сильное уныние, как будто мы были добрыми друзьями, и я о нем совсем забыл. Откуда к чертям собачьим этот парень выскочил? Теперь он смотрел себе на ноги, словно щенок, только что получивший взбучку. «Ты кто?» — спросил я.
«Ты меня не помнишь»,
— печально ответил он. «Скажи мне, кто ты, и я, может, тебя вспомню?» — сказал я. Теперь он уныло качал головой. «Да ладно тебе», — сказал я. «Выкладывай. Ты кто?» Он продолжал качать головой. Я начал его огибать. Он потянулся ко мне и рукой дотронулся до моей куртки, как будто не хотел, чтобы я уходил. У меня появилась вторая причина отдать куртку в чистку.
«Ты продал мне картинки»,
— медленно вымолвил он. «Картинки?» — переспросил я.
«Ага. Картинки с дамами, без одежды. Славные такие картинки. Я принес их домой. Помнишь «Остров сокровищ»? Всемирную ярмарку. Я отнес картинки к себе домой».
«Ох ты ж черт! Ну еще бы он не отнес картинки к себе домой».
«Мне нужно еще. Те картинки уже старые».
Я представил себе, как сейчас выглядят эти картинки, и содрогнулся.
«У тебя еще есть? Я бы купил. Мне новые нужны».
«Это было давно», — ответил я. «Я больше таким не занимаюсь. То было одноразовое предприятие».
«Нет, это был 40-й год. Всего 2 года назад. Неужели у тебя ничего не осталось? Я тебе за них хорошо заплачу».
Теперь он смотрел на меня умоляющими собачьими глазами. Ему отчаянно хотелось порнографии. Я видел такой взгляд и раньше, но торговля грязными открытками осталась в прошлом. «Иди ты нахуй, извращенец», — сказал я и зашагал по Ливинворд к радиостанции. Мне есть чем заняться, вместо того, чтобы стоять на перекрестках и разговаривать с дурковатыми половыми извращенцами. Я снова содрогнулся, подумав о том, как состарились те картинки, что я продал ему на Всемирной ярмарке в 1940 году. 41. Педро и 5 его романтиков. Я прошел еще несколько кварталов по Ливинворд-стрит навстречу встрече со своим клиентом и вспомнил, какой сон приснился мне прошлой ночью. Мне снилось, что я прославленный повар с юга от границы, и я открыл в Вавилоне мексиканский ресторан, где фирменно готовят фаршированные перчики и энчилады с сыром. Он стал самым знаменитым рестораном в Вавилоне. Располагался он у висячих садов, и там ели лучшие люди Вавилона. Туда часто заходил Навуходоносор, но фирменные блюда были ему без разницы. Он предпочитал тако. Иногда он сидел, и в каждой руке у него было по тако. Вот же человек. Все время шутки отмачивает, в людей этими своими тако тычет. Нанна Дират работала там танцовщицей. В ресторане имелась сцена с оркестриком «Марьячи» Педро и 5 его романтиков. Когда они играли, просто буря подымалась. А когда танцевала Нанна Дират, все требовали больше пива, чтобы охладиться. В древнем Вавилоне танцевал настоящий мексиканский фейерверк. Ой-ой-ой. Я вдруг поймал себя на том, что иду по улице навстречу с клиентом и снова думаю о Вавилоне. Большая ошибка. Я немедленно остановил эту мысль, вдарил по тормозам. Надо осторожнее. Нельзя, чтобы Вавилон меня зацепил. У меня слишком многое намечается. Вавилон потом. И я перестроил узоры своих мыслей, чтобы сосредоточиться на чем-нибудь другом, а думать я решил о своих башмаках. Мне нужна новая пара. Те, что на мне, уже сносились. 42. Смит, Смит. До радиостанции мне оставался один квартал. Я по-деловому думал о своей обуви, и тут у меня в голове вдруг вспыхнуло имя Смит, Смит, и я выпалил. Здорово! Меня мог услышать весь мир, но, к счастью, вокруг никого не оказалось. Тот квартал на Пауэлл-стрит был тих. На обоих углах виднелось по несколько человек, но в середине квартала я был один. Удача меня еще не покинула. «Смит, Смит», — подумал я. «Вот имя для моего частного сыщика в Вавилоне. Его будут звать Смит, Смит. Я только что придумал идеальную разновидность имени Смит. Я объединил ее со вторым Смитом. Я очень собой гордился. Жаль только, что не с кем поделиться моим достижением, но я знал. Стоит мне кому-нибудь рассказать про Смита, Смита, и появится веская причина для невольной поездки в дурдом, а ездить туда мне как раз не интересно. Оставлю-ка я Смита, Смита при себе». И я вернулся к мыслям о башмаках. 43. Жареная индейка с подливкой. У радиостанции я прибыл без 6:10. Мне хотелось не опаздывать, чтобы показать. Я надежный частный сыщик, которому есть чем заняться и помимо грез о Вавилоне. Перед радиостанцией больше никого не было. Мой клиент, кем бы он ни был, еще не подъехал. Мне было очень любопытно, кто именно появится. Я не знал, мужчина это будет или женщина. Если женщина, я надеялся, что она будет очень богата и красива и влюбится в меня до беспамятства и захочет, чтобы я отошел от своих частно-сыскных дел и жил в роскоши, и полжизни я проведу, ебясь с нею, а другую половину — грезя о Вавилоне. Это будет хорошая жизнь, скорее бы она уже началась. Затем я подумал, что произойдет, если появится клиент типа Сидни Гринстрита, которому захочется, чтобы я следил за поваром-филиппинцем, закрутившим любовный роман с его женой, и много времени придется сидеть у стойки кафе, где этот повар работает, и наблюдать, как он готовит. Дело займет целый месяц. Каждую неделю я буду встречаться с Сидни Гринстритом в его громадной квартире на Pacific Heights и в подробностях описывать ему все, что делал повар-филиппинец на той неделе. Клиента бы интересовало все, чем занимается повар-филиппинец, вплоть до того, каким у него было меню в среду. Я бы сидел напротив Сидни Гринстрита в этой фантастической квартире, набитой редкими шедеврами искусства. Из квартиры бы открывался потрясающий вид на Сан-Франциско, а в руке я бы держал бокал Хереса полувековой выдержки, и в него бы все время подливал Питер Лоре, который был бы дворецким. Сидни Гринстрит, британский театральный актер, звезда американского кинематографа 1940-х годов. Питер Лорре, венгерский характерный актер, снимался в Германии, Великобритании и США. Заходя к нам, Питер Лорре наводил бы иллюзию, что его наши разговоры крайне безинтересны, но позже я бы заметил, как он слоняется у двери в комнату и подслушивает.
«Каким было меню в среду?»
— спрашивал бы Сидни Гринстрит, обхватив своей мясистой ручищей несоразмерно хрупкий бокал Хереса. А Питер Лорре слонялся бы в проеме открытой двери в гостиную, делая вид, что сметает пыль с огромной вазы, а на самом деле очень тщательно слушая, о чем мы говорим. «Суп был томатным, с рисом», — отвечал бы я, — «а салат уолдорфским».
«Меня суп не интересует. Да и салат тоже. Я хочу знать, какими были главные блюда».
«Прошу прощения», — отвечал бы я. «В конечном счете, это его деньги. Он оплачивает счет». Главные блюда были таковы. Жареные креветки, морской окунь на гриле с лимонным маслом, филе камбалы с соусом тартар, фрикасе из телятины с овощами, рагу из солонины с яйцом, свиные отбивные на гриле под яблочным соусом, молодая телячья печень на гриле с луком, куриные крокеты, ветчинные крокеты с ананасовым соусом, телячья котлета в сухарях под темным соусом, жареный цыпленок разделанный, печеная вирджинская ветчина с бататом, жареная индейка с подливкой, стейк из отборной вырезки молодого бычка, вскормленного кукурузой, французские бараньи отбивные с зеленым горошком, нью-йоркская вырезка.
Вы что-нибудь из них попробовали?
Да, отвечал бы я. Ел жареную индейку с подливкой.
И как?
Спросил бы он, встревоженно подаваясь ко мне в кресле. Кошмар, ответил бы я.
Хорошо,
сказал бы он с немалым облегчением и довольно бы причмокнул.
Не понимаю, что она в нем нашла. Оба они свиньи. Они заслуживают друг друга.
Затем он бы умолк и удобно откинулся бы на спинку кресла, смакуя херес. Он удовлетворенно посмотрел бы на меня своими ленивыми тропическими глазами.
Значит, жареная индейка с подливкой была кошмарна. В самом деле так плохо?
Чуть ли не улыбка играла бы на его лице. Подливки хуже я никогда не пробовал, ответил бы я. По-моему, ее сделали из собачьего дерьма. Даже не представляю, как такое вообще можно есть. Я чуть хлебнул, и мне хватило.
Как интересно. Как занимательно.
Я бы перевел взгляд на Питера Лорре, который делал бы вид, что протирает большую зеленую вазу с китайскими всадниками по ней скачущими. Он бы тоже считал мои замечания касательно жареной индейки с подливкой весьма занимательными. Сорок четвертое. Золушка эфира. И вот я стоял перед радиостанцией ИЭЮЯ «Золушка эфира» и думал о Сидни Гринстрите и Питере Лорре, жареной индейке и подливке, когда рядом остановился лимузин «Кадиллак», уже проезжавший сегодня мимо морга, и без всяких усилий мне навстречу распахнулась его дверца. На заднем сиденье лимузина сидела прекрасная блондинка, которую я видел у выхода из морга. Глазами она показала мне, чтобы я забрался внутрь. Довольно неприличный жест. Я влез и сел рядом. На ней была меховая шубка, стоившая больше всех моих знакомых вместе взятых и помноженных на два. Блондинка улыбнулась.
Какое совпадение. Мы видели друг друга в морге. Мир тесен.
Еще как. И я так понимаю, вы моя...
Клиентка. У вас есть оружие?
Да, одно есть.
Хорошо. Это очень хорошо. Мне кажется, мы станем друзьями. Близкими друзьями.
Зачем вам человек с оружием? Что я должен буду делать?
Я все-таки насмотрела.
Улыбнулась она в ответ. У нее были идеальные зубы. Такие идеальные, что я сразу устыдился своих. Как будто рот у меня полон битого стекла. На переднем сиденье за рулем сидел тот же шофер, что и раньше. У него была очень мощная на вид шея. С той минуты, как я сел в машину, он не оглянулся ни разу, только смотрел прямо вперед. Его шея выглядела так, будто способна затупить топор.
«Уютно?»
«Конечно», — ответил я, поскольку это кино видел тоже.
«Мистер Кливленд!»
— обратилась она к шоферу, ответившему ей легким шейным тиком. Машина медленно тронулась. «Куда мы?» Как бы, между прочим, поинтересовался я.
«Сосолитто. Выпить пиво».
Как-то странно. Меньше всего на свете похоже, что она пьет пиво.
«Удивлены?»
«Нет», — сказал я, солгав.
«Вы говорите неправду»,
— улыбнулась она. «Ее зубы — это что-то». «Ладно, есть немного», — сказал я. «Деньги-то у нее. Я сыграю во все, что ей захочется».
Люди всегда удивляются, когда я говорю, чтоб мне налили пиво. Они, естественно, предполагают, что я дамочка шампанского типа, из-за того, как выгляжу и одеваюсь, но внешность бывает обманчива.
Когда она произнесла слово «шампанское», шея водителя неистово дернулась.
«Мистер Зырь!»
«А?» — отозвался я, переводя взгляд с шоферской шеи на нее.
«Вам так не кажется?» Или вы человек, которого обманывает внешность?
Как я уже сказал, деньги ее, и мне хотелось от них хоть немного. Сказать честно, леди, меня удивляет, что вы пьете пиво.
Зовите меня мисс Н.
Хорошо, мисс Н. Меня удивляет, что вы предпочитаете пиво шампанскому. Шея водителя опять неистово дернулась. Что к чертовой матери тут происходит?
А вы любитель шампанского?
Спросила она, и как только произнесла слово «шампанское», шея водителя дернулась снова. Тик смотрелся таким мощным, что мог бы сломать вам большой палец, если бы вы касались шеи там, где этот тик пробегал. С шеей этого парня придется считаться.
«Мистер Зырь, вы меня слышали? Вы любитель шампанского? Вам нравится шампанское?»
Шея задергалась снова, будто горилла трясет свою клетку за прутья.
«Нет, мне нравится бурбон. Старая ворона со льдом».
Шея шофера дергаться перестала.
«Как забавно. Вместе мы чудесно проведем время».
«И что мы будем делать?»
«Не беспокойтесь. У нас на это много времени».
Шея шофера оставалась спокойной, пока мы ехали по Сан-Франциско к мосту «Золотые ворота». Я видел, что шея его обладает потенциалом ко множеству неприятностей. Я подумал, что может произойти, если наши с этой шеей дорожки пересекутся. Мне эта мысль совсем не понравилась. Я лучше буду держаться с безопасной стороны этой шеи. Если постараться, мы с этой шеей станем закадычными друзьями. Шее не нравится слово «шампанское». Я буду очень тщательно избегать этого слова в будущем. Шее нравится слово «бурбон». Посему это слово шее придется слышать очень и очень часто. Во что к чертям собачьим я вляпался? Мы ехали по Ломбард-стрит к Золотым воротам и к тому, во что я вляпался. Сорок пятое. Смит Смит против теней роботов. На середине моста Золотые ворота, рядом с прекрасной богатой дамой и с гигантской и весьма неуравновешенной шеей за рулем, мне пришло в голову название для моего сериала о частном сыщике в Вавилоне. Я назову его «Смит Смит против теней роботов». Что за великолепное название! Я чуть не вышел из себя от радости.
«Что случилось?»
— спросила моя клиентка, которая молчала уже пару минут. Я начал было вслух произносить название моего сериала. Случилось это невольно, но я смог остановиться после того, как вылетело первое слово. «Смит», — сказал я и прервал остальные слова, усадив себе на язык мысленного слона.
«Смит?»
— переспросила моя клиентка. Шея водителя выглядела так, будто вот-вот дернется. Черт возьми, вот уж чего совсем не хотелось.
«Да вот, вспомнил, что у одного моего друга вчера был день рождения, а я совсем забыл. Я собирался сделать ему подарок. Его зовут Смит. Изумительный парень. Рыбак. У него лодка на пристани есть. Мы росли вместе с его сыном. Ходили в среднюю школу имени Галилея».
«А...»
— произнесла моя богатая светловолосая клиентка с легкой скукой в голосе. Ей было неинтересно слушать о рыбаке по фамилии Смит. Интересно, как бы она отреагировала, если б я закончил то, что начал говорить? «Смит, Смит против теней роботов». Очень любопытно было бы посмотреть, как бы она с этим справилась. Слава богу, что я произнес лишь слово «Смит». Мог бы клиента потерять, а то и хуже. В дело могла бы включиться шея. Теперь же она расслабилась и просто вела машину по мосту. С приливом из гавани выходил сухогруз. Его огни плыли по воде.
«Я хочу, чтобы вы украли тело»,
— произнесла моя клиентка. Сорок шестое. Утренняя газета.
«Что?»
— спросил я, ибо в тот момент «что» определенно требовалось, и ничто иное, кроме «что», не подошло бы к этой ситуации.
«Я хочу, чтобы вы украли тело».
Больше она ничего не сказала. У нее были очень синие глаза. Даже в полутьме автомобиля их синева различалась запросто. Ее глаза смотрели на меня. Они ждали ответа. Шея тоже ждала.
«Конечно. Если деньги достаточно интересны, завтра я доставлю вам на порог тело Авраама Линкольна вместе с утренней газетой».
Именно это она и хотела услышать. Шее тоже хотелось услышать именно это.
«Как вам $1000?»
«За $1000 я принесу вам все кладбище».
Сорок седьмое. Пивные вкусы по шампанской смете. Сияя с другой стороны бухты, огни Сан-Франциско из маленького бара в Сосолито, где мы сидели, выглядели очень красиво. Моя клиентка наслаждалась пивом. От питья пива она получала громадное удовольствие. Пила она не так, как от нее можно было ожидать. В том, как она управлялась с пивом, не было ничего дамского. Пиво она пила точно докер в день получки. Она сняла меховую шубку, а под нею оказалось платье, которое подчеркивало потрясную фигуру. Все это походило на макулатурный детектив. Невероятно. Шея осталась ждать нас в автомобиле, поэтому наедине с клиенткой мне было спокойнее. Если бы мне захотелось, я мог бы произнести слово «шампанское», не опасаясь неведомого. Странное место в самом деле этот мир. Чего удивляться, что я столько времени грежу о Вавилоне. Так безопаснее.
«Где тело, которое требуется украсть?» – спросил я, наблюдая, как эта богатая дама хрупкого сложения закладывает большой глоток пива и рыгает. «Вам пиво очень нравится, правда?»
«У меня пивные вкусы по шампанской смете».
Когда она произнесла «шампанской», я невольно оглянулся. Слава богу, шея осталась в машине.
«Так насчет тела, которое вы хотите?»
«Где хранят тела?» —
спросила она так, будто я туговато соображал.
«Много где, но по большей части в земле. Мне лопата понадобится?»
«Нет, глупый. Тело в морге. Логичное место для хранения, верно?»
«Ага, сойдет».
Она сделала еще один громадный глоток. Я поманил официантку, чтобы принесла нам еще пиво. Пока я это делал, моя клиентка закончила то, что стояло перед ней. По-моему, она только что установила новый мировой рекорд в поглощении пива богатой женщиной. Наверное, и Джонни Вайсмюллер быстрее бы с пивом не расправился. Официантка поставила перед ней еще одно. Я по-прежнему мочил язык в старой вороне со льдом, которую заказал, как только мы сюда вошли.
Джонни Вайсмюллер, немецкий олимпийский чемпион по плаванию, ставший американским киноактером, прославился преимущественно в роли Тарзана.
Это будет мой единственный стакан. Я вообще человек не очень пьющий. Выпиваю время от времени, и один стакан – мой предел. Моя клиентка накинулась на второе пиво с таким же чувством, какое прилагала и к первому стакану. Она была права, утверждая, что любит пиво.
«Как вы думаете, вам удастся справиться с кражей тела из морга?»
«Ага, справлюсь».
И тут у меня в мозгу что-то чпокнуло, точно кролик в тире. Колченок говорил. Она посмотрела на тело мертвой проститутки, чтобы, возможно, опознать в ней родственницу, но сказала, что это не тот человек, да и вообще держалась так холодно, будто смотреть на мертвые тела входит в ее обычный распорядок дня. Я вспомнил, как она плакала, выходя из морга. Чем дальше, тем интереснее. В особенности не напирая, я спросил.
«Так чье тело вы хотите, чтобы я украл из морга?»
«Чье не имеет значения. Это мое дело. Я только хочу, чтобы вы мне его достали. Это тело молодой женщины лежит наверху, в комнате для вскрытий. В стену там вмонтирована камера для трупов на 4 единицы хранения. Тело лежит слева, вверху. На большом пальце ноги бирка Джейн Доу. Достаньте мне эту женщину».
«Ладно. Куда вам потом доставить тело?»
«Я хочу, чтобы вы привезли его на кладбище».
«Это несложно. Тела в любом случае туда попадают».
Я заказал ей еще пиво. Второе она уже допила. Я никогда в жизни еще не видел пивного стакана настолько пустого и притом настолько быстро. Пиво она практически вдыхала.
«Спасибо».
«Когда вы его хотите?»
«Сегодня ночью. На кладбище Святой Упокой».
«Ждать, похоже, недолго. Могу я спросить, что вы с ним собираетесь делать?»
«Ладно вам, умник. Что делают с телами на кладбище?
Хорошо, я все понял. Лопату приносить?
Нет. Только принесите на кладбище тело. Об остальном мы сами позаботимся. От вас нам нужно только тело.
Когда она произнесла «мы», я предположил, что до нас ей не хватает только шеи. Я заказал ей еще пиво.
Сорок восьмое. Землетрясение на заводе «Наковален».
«Сейчас половина восьмого»,
— сказала она, когда мы расположились на заднем сиденье лимузина, а шея везла нас обратно в Сан-Франциско.
«Тело на кладбище мне нужно в час ночи».
Очень сухо продолжала она, никак не проявляя воздействия 6 стаканов пива, которые уговорила в рекордный срок.
«Ладно, но если задержусь, можете начинать без меня».
Шея на переднем сиденье дернулась.
«Шучу».
«Крайне важно, чтобы тело оказалось там в час ночи».
Она сидела ко мне очень близко, и пивом от нее совершенно не пахло. Кроме того, осушив 6 стаканов, она двинулась прямо к машине без захода в туалет. Интересно, куда же, черт возьми, пошло все это пиво?
«Не беспокойтесь, доставлю тело в срок».
«Хорошо».
Я помолчал, прежде чем открыть рот снова. Мне хотелось, чтобы слова, которые я собирался произнести, были правильными. Мне совсем не хотелось, чтобы изо рта у меня летели неряшливые или неуместные слова.
«Половина гонорара мне нужна сразу. А кроме того, мне понадобится $300 на расходы. Кое-кого придется подмазывать. Вы, надеюсь, понимаете, что кража тела из морга – вещь далеко не заурядная. Городским властям очень нравится терять тела. Неизбежно возникнут вопросы. А на ответы потребуются деньги».
«Я понимаю».
Я перевел на нее взгляд. «Где к чертям все это пиво?»
«Мистер Кливленд?»
Шея сунула руку в карман пиджака, вытащила пачку ассигнаций и протянула ее мне. Пачка содержала ровно $800 $100-ыми купюрами. Как будто они прочли мои мысли. Я чуть не лишился сознания, когда мне вручили деньги. Очень долгое время, будто световые годы до ближайшей звезды. Я не видел столько денег с тех пор, как мне заплатили за ту автомобильную аварию. Определенно, жизнь моя пошла вверх. Проезжая по мосту Золотые ворота, я был счастливее некуда. А заработать эти деньги просто. Нужно лишь украсть труп. И тут шея заговорила в первый раз. Из передней части шеи, которая даже не потрудилась повернуть ко мне свою голову, исторгся голос, словно землетрясение на заводе «Наковален».
«Не облажайся. Нам нужно это тело».
49-е. Частные детективы Сан-Франциско. Я не воспринял шею всерьез. Украсть тело – задача совсем нетрудная. Пара пустяков. Можно сказать, тело уже на кладбище. Я прекрасно себя чувствовал, когда мы проезжали будку дорожных сборов. Я оседлал весь мир. Снова деньги. Смогу скинуть с плеч некоторые долги и снова заведу себе контору, а может и секретаршу на полставки. Смогу даже позволить себе старую машину, чтоб везде можно было ездить. Лучше просто не бывает. Я смотрел на мир сквозь розовые очки. Меня даже не волновало, что я никак не мог вычислить, куда в моей изысканной клиентке девались 6 стаканов пива. Они где-то там. Вот и все, что мне нужно знать. В моем довольном мозгу что-то шевельнулось. Я не мог не спросить.
«Кстати, как вы обо мне узнали? То есть в Сан-Франциско есть гораздо более известные частные детективы. Почему вы предпочли меня?»
«Вы единственный, кому мы могли бы доверить украсть для нас тело. У остальных детективов могут остаться еще какие-то принципы. У вас нет ни единого».
И это, конечно же, правда. Я ничуть не обиделся. Мне скрывать нечего.
«Где вы обо мне услышали?»
«У меня есть источники».
Не облажайся.